Здорово, комрады, с вами Аргумент 600. Приветствую всю элиту, которая смотрит вот этот вот второй канал и, естественно, которая будет слушать уже в iTunes или где-то еще в каком-то аудиоформате, там, в Телеграме. Да, напомню, что у нас и в Телеграме выкладываются выпуски, потому что спрашивают постоянно, хотя я не совсем понимаю, почему просто бы не зайти в этот Телеграм и не посмотреть. Окей. Так, я музычку чуть-чуть потише сделаю, и мы с вами начнем. Во, порядок. Сегодня очень интересный будет выпуск, но он будет интересен, наверное, прежде всего тем, кто вообще принимает какое-то участие в жизни канала, потому что, пожалуй, самая интересная часть данного подкаста будет касаться вашим комментам, которые вы оставили к выпуску про топ-10 сомнительных преимуществ смартфонов, которые я вот недавно выложил. Попросил вас откомментить то видео и сказать, что вас больше всего бесит из таких вот маркетинговых утверждений сторонних производителей. Мы к нему вернемся, а сейчас я хотел бы прочитать. У нас два доната пришли, которые пришли вот именно между выпусками. Традиционно их прочту, хотя один из них без коммента, тот, что без коммента отослал Purple, задонатив 101 рубль. 1-1, комрады, я на это не куплюсь. Не провоцируйте меня. И комрад с ником Александр Тарасов донатит 200 и спрашивает: добрый день, в поддержку секты. Комрад, спасибо. Вопрос. Есть прос Ryzen 3 22200G, мать MSI B350+, ну, короче, это длинное название. Win 10 64 бита, видео R9 280x, плюс 2 моника. Если подключаешь 2 моника в мать, то R9... То есть видеокарта внешняя помечается знаком, восклицательным знаком, и отдает код ошибки 43. Если в R9 280X подключаем два монитора, то встроенное видео помечается восклицательным знаком. BIOS последний, есть догадки. Комрад, в таком случае догадок может быть совершенно огромное количество. И дело в том, что это компьютер, блин, это не какой-нибудь там смартфон, в котором вот у тебя есть комплектующий, который нельзя заменить как-то. Здесь ошибок может быть гораздо-гораздо больше и, соответственно, причин гораздо больше. Но, на мой взгляд, ты копаешь в совершенно правильном направлении. Проблема, скорее всего, в BIOS, потому что, как можно понять, 22.2.0, то есть Ryzen самого последнего поколения, скорее всего, проблема в BIOS. Они просто что-то не допилили. Хотя я на самом деле не совсем понимаю, а что ты хочешь? Чтобы работало и то, что ли? То есть зачем? Или ты хочешь один монитор воткнуть в R9 280 и, соответственно, один моник в прот? Я не совсем понимаю, в чем проблема. Ну, восклицательным знаком он отображает просто то, что активен сейчас только один девайс. Я не совсем понимаю, в чем твоя проблема при этом. Или ты хочешь 4 монитора воткнуть? То есть ты тогда бы указал, что ты хочешь именно. Но если тебе это коробит, и если ты считаешь, что так не должно быть, хотя я не совсем понимаю, почему, то, да, скорее всего, это в BIOS дело. И если нету на данный момент именно того BIOS, который решает данную проблему, то, скорее всего, ее просто не выпустили, потому что, ну, камень-то свежий, как понимаешь. Окей, это все донаты на сейчас, то есть те, которые пришли мимо выпусков. И я, честно говоря, знаете, что хочу еще вам сказать? Комрады, если вы считаете, что какая-то тема достойна обсуждения, потому что, ну, я не Яндекс и не Гугл, я не могу все прямо осветить, и если вы считаете, что есть какая-то тема, которая действительно нуждается в обсуждении или в освещении, вы мне напишите там куда-нибудь ВКонтакте, в Телеграме или в... Я не знаю, в комментах к подкастам. Это все можно сделать, и мы с вами обсудим это. Просто мало ли, я что-то пропущу. Такое бывает, и было уже не раз. И отдельно хочу отметить, блин, вот эти товарищи, которые приходят под видео уже не в первый раз под стримы в прямом эфире и пишут насчет того, что в сборе на Donation Alerts указана какая-то неведомая видеокарта 1066. Комрады, ну, я не знаю, а зачем вы об этом пишете? Да, прекрасно же понятно, что да, это 1060 с 6 гигами видеопамяти. Что здесь, черт подери, можно трактовать по-другому? Вы что, думаете, что я не знаю то, что нету 1066 и то, что это какая-то ошибка, что ли? Ну что, серьезно, что ли? Блин, человек, который работает на оверах, думаете, ошибется в названии видеокарты? Серьезно, да? Вы прям... Я, конечно, понимаю, что я не самый умный человек на Земле, но не настолько же. К Кстати, Камрад предложил, мне в ВКонтакте написал отдать свою GTX 660-ку старенькую. Она говорит, что он лежит у него без дела. Камрад, если это действительно так, то здорово. Я тебе скоро отпишусь, когда я смогу либо принять ее, либо просто как-то с тобой сконтачиться. Но уже заранее тебе большое спасибо, что просто откликнулся. Это очень приятно. Касательно, раз уж мы изначально, вот я Камраду ответил, про Ryzen 2, хотелось бы вообще коснуться этой темы, потому что очень много сейчас даже на мобильных сайтах касается этой тематики, потому что они скоро-скоро, вот-вот, я так понимаю, уже ближе к апрелю выйдут, и должны быть очень интересные чипы, хотя я не понимаю, почему вокруг них столько хайпа. Ведь совершенно очевидно то, что там нету никаких-то серьезных конструктивных, структурных и даже архитектурных изменений, чтобы это был какой-то вот совершенно принципиально новый чип. Совершенно очевидно то, что вот эти вот Ryzen 2, которые сейчас вышли с графическим встроенным ускорителем Vega, то есть, ну, блин, они к Vega-то, которые сейчас есть на рынке дискретных видеокарт, мало имеют какого-то отношения. Я не думаю то, что даже мои там зрители могут сказать то, что да, Камрад, типа вот это Best Buy, в том плане то, что действительно это встроенная Vega. Ну, блин, это же не стоит даже там никакого отношения, ни к 56-й, ни к 64-й, тем более не имеет никакого отношения. Хотя, честно говоря, вот эти вот товарищи, которые пишут насчет того, что было бы круто, чтобы AMD выпустил однокристальную систему, в которой бы роль кэша 4 уровня играла память HBM2. Вот это действительно очень и очень интересно, потому что если мы посмотрим на теоретическую скорость, которая может предложить память HBM2, особенно если мы возьмем ту, что была еще в старых-старых фуриях с очень широкой шиной, там, если я не ошибаюсь, сколько у нее там, 4 килобита шина была, ну вот это мое почтение будут чипы, блин. Действительно, даже с вот текущими поколениями видеокарт, если предположить вот такую разводку, которую они имеют сейчас, конечно, там кристалл будет огромный совершенно, но если даже допустить вот такую компоновку, которая возможна при текущих технологиях, мы можем сделать, в общем-то, так, что кэш такой 4 уровня будет даже быстрее, чем кэш 3 уровня сейчас. Это было бы, на мой взгляд, здорово. Ну, хотя, честно говоря, даже вот сейчасшние, которые у нас тесты есть, они примерно показывают то, что особо-то кэш и не влияет в некоторые... Ну, то есть он влияет, конечно, но в очень-очень слабом количестве игр и приложений. Причем создается такое впечатление, то, что вот те чипы, которые имеют 6 или там 8 мегабайт кэш 3 уровня, то этого им, в общем-то, хватает даже в текущих реалиях. Мне сложно сказать, действительно ли это так или нет, но то, что я, блин, не то что далек от этой тематики, но просто не изучал. Очень хотелось бы, конечно, от наших блогеров, которые снимают на эту тему какие-то видосы, увидеть подробное тестирование этого, потому что вообще насколько это до сих пор актуально, потому что, если я не ошибаюсь, то 6 мегабайт кэш 3 уровня были еще в далеком 2009 году. То есть актуально ли это на сегодня и что будет, если мы его уменьшим. То есть такие тесты, конечно, проводились, но это были тесты а-ля вот вам максимальный фреймрейт в играх чертовых и средний фреймрейт в играх. Но хотелось бы узнать, что у нас с приложениями, но судя по той методике, которую, например, предлагает сайт AXBT, то там особой разницы нету. Не уверен насчет их вообще методики, у них очень странная методика, которую они каждый раз заново изобретают, ну то есть они не изобретают ее, а добавляют, в итоге получают какие-то аморфные баллы, это не всем понятно, не всем очевидно, непонятно то, что там у нас с 99% перцентилем и так далее. Вот это очень и очень интересно было бы, и, соответственно, очень интересно было бы, что было бы, если бы мы предложили, что вот у нас есть кэш 4 уровня, который очень быстрый, даже по меркам кэша 3 уровня, и он был бы, я не знаю, хотя бы гигабайт. Потому что, ну а что туда просто будет складировать? Какие инструкции заняли бы столько места? И совершенно очевидно то, что софт, наверное, был бы не готов к такой архитектуре, Но это уже было бы что-то новое. А в текущих положениях, ну, я не ожидаю ничего от чипов Ryzen 2, как чего-то такого структурированного, крутого, прорывного, и тем более того, что принесло бы на рынок или перевернуло бы рынок как-то. Я очень боюсь, если честно, то, что в текущем виде чипы Ryzen будут олицетворять собой что-то типа, помните, ситуация с феномами. Вот именно не первыми, а вторыми, где были шестиядерники против интеловских четырехъядерников. Почему это важно? Потому что если мы сделаем как бы взгляд назад, то где сейчас эти феномы шестиядерные? То есть насколько они сейчас вообще актуальны? Ну, слабо актуальны, скажем честно. Тогда как тамошные того времени Линфилды тянут до сих пор. Что тянут, как тянут, вопрос. Но феномы вторые точно ушли в небытие, потому что там скорость на ядро, ну, просто караул. Даже в разгоне. Сейчас вы меня, наверное, в чате, в прямом эфире закидаете, да? Но я надеюсь, что нет. Нет, в чате все спокойно. Я могу не переживать за свою жизнь пока что. Просто к чему я вообще говорю про тематику ПК, почему про Ryzen? Потому что я сейчас тоже думаю про обновление, вообще возможно ли это, имеет ли смысл или нет. Как вы знаете, то, что первое поколение Ryzen'ов уже второй раз, и вот сейчас тот самый второй раз, когда бросается на них цена. Тем самым, то есть когда выйдет полноценное уже предложение по второму поколению Ryzen'ов, первое должно прилично так подешеветь, и такие товарищи, как я, у которых с деньгами не очень все хорошо, могут, в общем-то, взять первое поколение, которое все еще, естественно, будет актуальным. Все-таки 8 ядер, 16 потоков в рабочих приложениях. Подчеркну для совсем уж имбецилов, что для рабочих приложений именно Ryzen выглядит неплохо. Ну, для игр понятное дело. Ну и вообще в целом, да, я должен признать, то, что интеловское восьмое поколение именно шестиядерников тоже весьма прилично. Но, опять же, скальп, опять же, более дорогие матери. Хотя здесь вопрос, конечно, по дорогим матерям. Но есть проблемы с питалом, как вы, наверное, уже знаете, даже на чипсетах серии Z. А со скальпом, в принципе, наверное, с заменой термопасты, с модификацией какой-то, наверное, охлаждения для системы питания, в принципе, да, это выбор, конечно, наверное, на данный момент даже лучше, чем Ryzen первого поколения. И, наверное, даже второго поколения будет. Но, опять же, это танцы с бубном, это допилки, и все-таки даже на данный момент это значительно более высокая цена. Хотя, если бы я собирал компьютер, то у меня почему-то большинство бюджета уходит на оперативную память. Здесь уж я ничего не могу поделать, потому что даже вот в такой маленькой студии, как у меня сейчас, даже на таком маленьком канале, как у меня сейчас, мне чертовски не хватает именно оперативной памяти. Приходится подключать своп, то есть файл подкачки, непонятно куда, на какой диск этот файл подкачки девать. Если на RAID-массив из кардов, то начинает все довольно сильно тормозить, то есть доходит до того, что ты переключаешься на программу, у тебя прогружается окно, но программа пока не подгрузил какие-то данные, она неактивна. Это проблема, потому что при монтаже ты используешь сразу несколько тяжелых программ, и все это не работает так же быстро, как работало бы, если бы не было файла подкачки. Увы, это проблема, и у меня сейчас 16 гигов стоит, и их просто караул как не хватает. При этом вы из тех, кто вообще следит за каналом, прекрасно знаете то, что у меня даже софт не последней версии. Это у меня премьер, он, по-моему, 14-го года вообще. То есть он даже не настолько сильно занимает памяти, сколько последние CC-шки, то есть Creative Suite. Тем не менее, этого всего не хватает. То же самое касается графического редактора, который работает в одно и то же время и тоже занимает огромное количество оперативной памяти. То же касается и браузеров, которые там от дня ко дню все больше и больше жрут оперативы. В общем, то же самое примерно, что на смартфонах. Ну, а если, естественно, мы берем файл подкачки и выстраиваем его на SSD, скажем, что было бы логично, то, естественно, это ресурс, хотя хрен бы с ним, с ресурсом, этого все равно недостаточно быстро это все дело работает. Особенно на моем старом компе, где вообще SSD-шник подключен по SATA 2. Вот, я закончил. Касательно дизайна смартфонов, вот вы мне даже в чате сейчас об этом пишете, очень и очень интересная тема про дизайн смартфонов. Да-да-да-да-да, комрады, я знаю, эти дебилы снова пытаются клонировать Apple. И я уже выпускал видео, где троллил очень мягко всех этих идиотов, но, к сожалению, блин, комрады, я не знаю, как... Да все благосообщество бурлит на эту тему, что это же скач, что это трэш, это угар. Даже западные журналисты тоже признают то, что... Блин, какого хрена вы делаете? Это неудачный пример дизайна. Какого черта вы его копируете? Причем из тех, кто защищает, из тех немногих на самом деле блогеров или вообще изданий, которые защищают данный подход к дизайне, даже не задумываются о том, что если мы берем iOS, то там, в общем-то, это можно принять. Потому что вот эта вот верхняя панелька у iOS, она выполняет немного другую функцию. Там действительно постоянно вот этот вот центр, он постоянно свободен. Туда не приходят уведомления, как на Android. То есть это можно принять. На андроиде же там постоянно куча иконок. И вот этот вот вырез, он постоянно будет сжирать эти иконки, которые там могли бы находиться. Это проблема. И этим самым, мне кажется, то, что когда Apple выпускала десятку, они просто ржали над этими производителями андроид-смартфонов, которые тупо совершенно просто взяли и скопировали, совершенно не подумав, к чему это приведет. Потому что сама природа Android, вот этой вот у нас сверху вот панельки, куда приходят всякие значки, уведомления, там, уведомления от программ, какие-то дополнительные информации, если у вас кастом. Тебе куда это девать теперь, черт подери? Или делать две строчки, может быть, двойную строчку сделать? Давайте двухэтажную ее сделаем. То есть, вот эта вот челка у нас будет справа и слева время и заряд батареи, а снизу у нас будет целая полная строчка под уведомления от приложений. Чушь свинячая. Я просто не хочу знать, как дизайнеры Apple ржали над этими идиотами, которые просто взяли эту идею и тупо ее скопировали, не подумав, к чему это приведет. С другой стороны, у меня тут случился не то что разрыв шаблона, но непонятная ситуация, которую я с данной точки зрения пока что не могу прийти к какому-то выводу, как к этому относиться. Я имею в виду подход LG. Если вы в курсе, то, судя по всему, следующий флагман LG тоже будет с этой гребаной челкой. Но LG сделали вот что. Они сделали встроенную возможность эту челку прикрыть. То есть на уровне оболочки она может быть скрыта. То есть вот эти места, которые она формирует, они закрашиваются черным цветом, и вроде как ее не видно. То есть вот верхняя панель становится примерно такой же, которая и была у G6. Я не знаю, как к такому подходу относиться, но теоретически, если мы представим, то, что это AMOLED-экран, то есть у него черный, действительно черный, то мы можем предположить то, что вот эта челка будет сливаться с экраном, но как этот девайс будет выглядеть при выключенном экране, хороший вопрос. Но как вы думаете вообще, вот выход это или нет? Потому что, с одной стороны, ну, это какой-то софтверный костыль, который можно было не применять. Но раз уж вот ты хочешь попасть в такой тренд, и это какая-то, я так понимаю, попытка исправиться, то есть создается такое впечатление, то, что производители выкинули вот эти вот свои телефоны нового поколения, ну, нового поколения, с этой идиотской челкой, и потом поняли, что-то блогосфера хреново реагирует на наши инновации. И потихонечку начинает давать заднюю. И мне кажется, именно поэтому LG, в общем-то, и не представила свой флагман на MWC, ну или по пролетарской МВЦ. То есть они просто сделали вот эти вот концепты, потом приехали на выставку и поняли то, что что-то общественность хреново реагирует на эту вещь, и мы, пожалуй, не будем. И вот вот это вот время, как раз, которое они выиграли фактически, хотя я не знаю, насколько выиграли, потому что, ну, было бы логичнее вообще представить свой продукт вместе с остальными, но здесь, конечно, может быть, можно предположить то, что они, типа, просто побоялись то, что какой-то-нибудь Samsung, я не знаю, задавит их, то есть оттенит их от публики. Но то время, которое они выиграли для себя, там, я не знаю, или проиграли для себя, мне кажется, и за него вот этот вот самый продумка вот этого костыля, как его сделать, как его прописать, как сделать, чтобы совместимость была нормальная с приложениями, Ну, я могу ошибаться, потому что вполне возможно то, что там что-то более серьезное, почему они отложили этот флагман. И, к сожалению, да. К сожалению, надо признать то, что OnePlus, судя по последним утечкам, тоже уйдет в эту говеную позорную команду, и мы сможем весело поржать и проигнорировать все текущие новинки. На самом деле, я бы на месте тех товарищей, которые собираются покупать флагманский какой-то смартфон, они, судя по всему, именно флагманские смартфоны сделают с челкой. Это вообще просто караул какой-то. На месте таких комрадов я бы, честно говоря, просто взял бы и пропустил нахрен все вот эти вот последние новинки. То есть это вполне логичное решение, на мой взгляд, проголосовать рублем здесь. И я, честно говоря, вы знаете то, что я хожу с достаточно старым телефоном, и мне тоже придется рано или поздно, да, скорее, наверное, рано, чем поздно, обновляться. И я так и сделаю. Даже если телефон будет хороший, например, я ожидаю то, что следующий флагман OnePlus во всех остальных отношениях будет неплох. Хотя задняя стеклянная крышка... не знаю, комрады, не знаю, черт подери. Если он будет хорош, давайте скажем так, потому что, ну, это будет справедливо. Если он будет хорош, то я бы рассматривал бы его в качестве своего следующего телефона. Но из-за этой идиотской челки я принципиально не буду ни сам его покупать и переходить на него, ни советовать другим. Потому что это гребаная вторичность. И это моя принципиальная позиция. Все производители, которые будут повторять как идиоты эту говёную чёлку, отправятся у меня вот в такой вот, грубо говоря, бан. Если я раньше мог вполне на легитимных основаниях вам рекомендовать, например, смартфоны Asus, которые, да, они были там, ценник на них был неоправданно завышен, но в некоторых случаях я их рекомендовал, потому что это была отличная альтернатива тем товарищам, которые искали смартфоны с широкой, с широкоугольной камерой. Это была очень хорошая альтернатива тому же LG G6. Он кому-то нравился, кому-то не нравился, но это была альтернатива. Также это одни из первых смартфонов, которые были с достаточным объемом оперативной памяти. Вспомните еще те самые древние Asus'ы на процессорах Intel Atom. У них у первых практически появились вот эти вот массовые смартфоны с 4 гигами оперативной памяти. И на тот момент это казалось просто что-то там прям удивительно хорошее, хотя... Надо признаться, работало это все дело не очень хорошо, и вы, наверное, помните, у меня были старое-старое видео, где я сравнивал 2-3-4 гига оперативной памяти в смартфонах, и там почему-то при заполнении свыше 3 гигов оперативной памяти смартфон начинал работать медленно. Кстати, непонятно почему, правда, потому что, если вы помните, Atom вообще на свое время был довольно интересным чипом, и да, он уступал, конечно, всем по производительности именно... пиковой производительности и энергопотребления, но это был честный чип, который честно отдавал все свои попугаи пользователю. И при этом практически не... Ну, то есть он перегревался, но все равно продолжал отдавать свою производительность максимальную, практически максимальную. Но почему там это не работало с 4 гигами? Вопрос. Ну, теперь, да, теперь я Asus буду говорить, что, да, комрады, пока эти... товарищи тайваньские не исправят и не сделают нормальную линейку самобытную, с самобытным дизайном, к черту, я не рекомендую покупать эти телефоны, потому что лучше иметь смартфон какого-то стороннего производителя, который не пошел на тренды, и поддержать рублем его. В связи с чем вы меня можете ткнуть лицом в Sony? Sony, да, Sony интересная на самом деле получилась композиция, потому что они вроде как действительно не последовали этим трендам с челкой, и здесь тормознутость этой компании сыграла, на мой взгляд, положительную роль, но согласитесь, они, конечно, проиграли в том плане, что отказались от своего прошлого дизайна, от своих всех старых фишек, потому что, на мой взгляд, самым лучшим флагманом от Sony как был, так и остается Sony XZ1. Теперь же мы видим что-то опять стеклянное, что-то пухленькое, но, черт подери, это все равно, на мой взгляд, лучше, чем эта гребаная посредственность в виде челки. И да, да, вот то, что сейчас делает Sony, получается один из примеров самобытного, условно, конечно, самобытного дизайна. Но просто это был бы тоже полный шлак, если бы все остальные компании вокруг не купились на идиотскую челку. Вот такая ситуация и вот такие реалии рынка сейчас есть. Раньше, да, действительно, особняком стояли, например, LG со своими экспериментами, и даже вот G4, да, это был тот самый флагман, пускай и он урезанный был флагман по тем временам, но он стоял особняком. Это был кожаный смартфон с отличной ремонтопригодностью и со всеми своими плюшками. Но когда все остальные, естественно, были там стеклянными, кто-то был железным, но это был, да, вот особняк такой. Sony были тоже красавчики, пускай спорный дизайн вот этой вот фанеры, с угловатой фанерой и со стеклом, но это был их путь, вы согласитесь, даже эта дурацкая кругленькая кнопочка, которая была там на Xperia, даже, по-моему, с первой она Xperia, которая Omni Balance с собой как-то олицетворяла. Совершенно дурацкая кнопочка, но это был их путь, и они этому следовали, и были те пользователи, которые, в общем-то, и покупали Sony, потому что это были вот те смартфоны, которые не стыдно было положить в каком-то бизнес-сообществе рядом с BlackBerry. Они отлично смотрелись, они ценились всегда, и на вторичке они дешевели гораздо меньше, точнее, медленнее. Самобытная Lumia, вспомните, когда еще она принадлежала Microsoft и когда не принадлежала Microsoft, ну, когда вот вся эта эпопея с Windows Phone была, ну, это был другой дизайн, согласитесь. Он мог нравиться, он мог не нравиться, но это было что-то другое. А сейчас, ну, а сейчас кого можно похвалить? Ну, я даже не знаю, вот так вот сходу. HTC, да, там блестяшки, говенные блестяшки, мне не нравится то, что, то, каким путем сейчас идет HTC, но согласитесь, там нету пока что, черт подери, этой моноброви, и если его перевернуть, то есть с тыльной стороны, эти смартфоны выделяются. Плохо выделяются, либо хорошо выделяются, решать вам, но хотя бы выделяются, согласитесь. Ну, кого еще? Mi Mix, наверное, всю серию от Xiaomi я тоже могу похвалить. Тоже, конечно, очень понравилось то, что они, в общем-то, такие вот первопроходцы, то, что они не пошли вот за этой челкой, что-то попытались перевнести свое. На мой взгляд, это получилось. Это отличные концепты, которые действительно хорошо, здорово выглядят и ощущаются в руках. Непрактичные, со своими минусами, но, тем не менее, они это что-то, что не похоже на других. Согласитесь со мной, по-моему, вполне резонно. Мне очень хочется надеяться, то, что Razer Phone будет... Во-первых, он вообще будет, потому что, я так понимаю, первое поколение продалось не очень хорошим тиражом. Но я надеюсь, что они все-таки осмелятся до второго поколения, и то второе поколение не пойдет по стопам какого-нибудь iPhone 10 или других идиотов вторичных, которые пошли по этой же дорожке. Надеюсь, новые Nokia будут интересными, но, судя по утечкам, не будут. Но хотя бы средний сегмент, надеюсь, они не похерят. Потому что, в принципе, вот на бумаге, как оно выглядит и как должно будет быть, надеюсь, что это будет нормально. Потому что все предпосылки есть. Вроде как чистый Android, вроде как неплохое железо в среднем сегменте. Небольшие есть, конечно, у меня претензии. Ну, например, почему бы, например, ту же самую семерку там не поставить 6 гигов в оперативке? Непонятно. Почему нет с такой-то ценой? Можно было бы. Ну ладно, хрен бы с ним. И один маленький, наверное, пассаж стоит отдать по геймерским смартфонам. Я про вот тот концепт, который показали, ну не то чтобы его показали, который утек скорее, или находится в стадии слухов, правильнее даже сказать, концепт геймерского смартфона Xiaomi. Я не знаю, честно говоря, будет он или нет, но вот эта вот одна фотография, которая летает по сети с вот этим вот кислотным смартфоном, я не знаю, ссылка это к Razer или нет, но... Черт подери, я надеюсь, то, что это не будет вот та же ситуация, которая есть с ноутбуками, когда геймерский ноутбук, это значит пластиковое говно с дизайном для дошкольного возраста. Вот чего я не хочу видеть. То, чем является сейчас Razer Phone, это, на мой взгляд, хороший пример хорошего самобытного дизайна, хотя он, конечно же, отдает влиянием Sony, но все же. Это, на мой взгляд, вот та золотая середина, которой стоит придерживаться. То есть, чтобы это не было стыдно взрослому человеку купить такой телефон. Если вот тот рендер и та фотография, которая действительно утекла от Xiaomi, то, что это так, Если это так, то это провал, потому что это будет действительно стыдно купить. Вы помните, наверное, был такой геймерский планшет от Acer, по-моему, это Predator, они как-то они там еще его назвали. Это был полный зашквар, это совершенно дичь, которая нацелена на каких-то имбецилов, на мой взгляд. Неудивительно, что оно провалилось все, так же, как и проваливаются одним за другим вот эти вот геймерские смартфоны, геймерские ноутбуки. И вспомните, Alienware, например, или какие-нибудь... Нет, хотя нет, да, только Alienware, пожалуй, которые додумались сделать вот строгий дизайн, хоть как-то, но котируются еще в том сегменте, очень-очень узком сегменте пускай, но они там хотя бы котируются. Или, например, ноутбуки от Razer, вот эти вот Razer Blade. Ну, хорошие ноутбуки, у них хороший дизайн, они не выглядят как гребаная там елочная игрушка. На мой взгляд, это то, к чему стоило бы стремиться производителям смартфонов. При том, что нет никаких сомнений, то, что вот этот вот геймерский сегмент, геймерских смартфонов, он будет продолжать расти. Я уже какой год об этом говорю. Но нет, блин, Asus, ты где со своими Republic of Gamers? Где этот гребаный смартфон для геймеров? Где? Вы прекрасно видели то, что вот только недавно PUBG, например, вышла официально на Android. Нету никаких, ни просто ни малейшего у меня нет сомнения, то, что... Все это дело будет развиваться. И другие игры начнут приходить на Android. Кстати, как вам? Как вам вообще этот PUBG Mobile? Я что на группе ВКонтакте, что на Телеграме сделал голосование, и пока что народ относится либо нейтрально, либо положительно. Для меня это очень интересно, потому что я, честно говоря, поиграл немного и, ну честно говоря, не зацепило. Не потому, что там на большинстве смартфонов это лагает, не потому, что управление, хотя мне на самом деле управление очень понравилось, мне очень понравилась функция управления гироскопом. То есть, когда ты прицеливаешься примерно пальцами на тачскрине, а потом уже доводишь прицел при помощи гироскопа. Очень интересная функция, работает замечательно. И да, комрады, скажу сразу... Я, конечно же, включу ее в проверку боем на каждом смартфоне, на котором смогу. Вообще не вопрос. Поэтому, ну, в общем-то, вот и все, что можно сказать про геймерские смартфоны. Они точно будут, но вопрос какими, остается открытым. И я надеюсь, что это будет отличный шанс для некоторых компаний выйти на рынок и снова заявить о себе. Например, мне очень печально видеть, как Meizu, например, скатывается до какого-то бреда. То есть они не предлагают ничего нового, ничего свежего. И с точки зрения дизайна это какие-то просто, я не знаю, дженерик фон просто. То есть телефон ради телефона. Выглядят уныло, ничего из себя не представляют. Прошивка, их фирменная прошивка Flyme тоже развивается очень слабо. Я не вижу никакого движения вперед у этой компании. Это печалит меня, потому что раньше это были очень интересные смартфоны. И помните та ситуация, когда они сделали конкурента для iPhone 5C? Это был хороший конкурент с точки зрения Android, и если бы вот эта вот тема с поликарбонатовыми корпусами выгорела бы... Кстати, для меня до сих пор загадка, почему это не выгорело. Хотя, ну, с айфонами понятно, а вот почему в Android среде это не сработало, вопрос хороший. Потому что, если вы взглянете на те времена, когда были... Там iPhone, по-моему, 5 был, да? Это не 5S еще было поколение. И iPhone 5C... Вот в те времена iPhone 5C был best buy'ем, потому что у него было достаточно хорошее железка, и при этом он был гораздо-гораздо практичнее, чем железный iPhone, и стоил дешево, там его можно было купить по тем временам чуть ли не за 18 тысяч рублей. Это было отличное предложение для тех, кто вообще любит всю эту Apple-овскую платформу. Особенно это было прекрасно видно на дроп-тестах, когда кидали iPhone 5 или 5S, и рядом с ним кидали iPhone 5C. То есть 5C, конечно, царапался, но он просто этот поликарбонат, он как бы пружинил, и при этом у него гораздо было больше шансов сохранить дисплей в целости и сохранности. А пятерки обычные или 5S-ки, они то гнулись, то отбивались так, что металл прям рвался. То есть это были проблемными телефонами с той позиции. То есть тогда еще не было вот этой ситуации с iPhone 6, который гнулся из-за того, что был металл недостаточно прочный. И вы, кстати говоря, наверное, многие из вас забыли, но первые вообще скандалы с изгибанием и деформацией смартфонов пришлись как раз-таки на 5-й iPhone. Не на 6-й, а на 5-й. И в связи с этим, на мой взгляд, вот в те времена именно 5C были хороши. Но, естественно, клиентура Apple это это ей не прокатило абсолютно, потому что где премиум? Что это за дурацкие цвета? Кстати, цвета были действительно дурацкие. Но почему это не сработало, например, в стане Android, непонятно. Единственное, кто успешно сделал такого, ну, идеологического собрата для iPhone 5C, это была Meizu. У них даже цветовая гамма была похожа, рекламный материал практически идентичные были. И они, наверное, и вот это и был тот телефон, который прославил Meizu на нашем рынке. Но почему ни у кого у другого этого не получилось? Блин, интересный вопрос. Печально это. Ну, а теперь давайте перейдем на ваши ответы на то видео. Что вы решили, действительно, какие аспекты смартфонов вас бесят больше всего? Прочитаю самые популярные комменты, самые популярные по количеству лайков. Итак, Камрад пишет, то, что, напоминаю, это то, что не нравится в современных смартфонах. Это то, что маркетологи пытаются выдать за преимущество, а по вашему мнению, это преимуществами не является. Камрад пишет, двойная камера более 12 мегапикселей на ущербной мобильной матрице. И вишенка на торте, мы сделали телефон на 0.5 миллиметра тоньше, поэтому убрали аудиоджек. Это, кстати говоря, с тобой, Камрад, не согласен, потому что началось все, как ты помнишь, с Apple, и когда они убирали аудиоджек, то не было ни слова про то, что телефон стал тоньше. Более того, телефон стал толще с тех времен. Если ты посмотришь, например, на толщину iPhone 5S или на толщину смартфона iPhone 6, то узришь то, что они даже тоньше, чем современные флагманы, особенно iPhone 8, который из-за стекла стал еще жирнее. Кстати говоря, очень хочется посмотреть и замерить, по какой именно толщине они меряют вот паспортную толщину смартфона, то есть учитывают ли они камеру выпирающую или нет. Хороший вопрос, которым надо будет в ближайшее время заняться. Потому что у меня просто нету столь точного измерительного устройства для этого. Надо бы, как говоря, купить такую штуку себе. А насчет 12 мегапикселей на ущербной мобильной матрице, на мой взгляд, тоже ты здесь не совсем прав, потому что, да, в общем-то, плевать, сколько они. 12 мегапикселей, 20 мегапикселей. Это просто ни на что особо не влияет, но слава яйцам, то, что это не вредит особо. Потому что на самом деле между 12 мегапикселями и 20 мегапикселями разница есть при идеальном освещении. Да, при там каком-то недостаточном освещении, при ночных съемках разницы никакой, абсолютно с тобой согласен. Но какую-то разницу можно увидеть, например, при идеальном освещении. Это да. Но в целом, наверное, здесь и соглашусь, и не соглашусь одновременно. Кстати, да, выпуск будет, если комментов будет много, то я, как и обещал, сделаю выпуск с именно вашими ответами, с вашим мнением. Камрад пишет, недавно заметил то, что бренды выпускают очень недешевые телефоны за 200 и более долларов с каким-нибудь Snapdragon 400 серии на борту и не понимаю, ну как там можно вообще. Камрад, это те последствия, кстати говоря, да, надо сразу отметить то, что ты прав насчет того, что это маркетинговая глупость, и совершенно очевидно, откуда у этой маркетинговой глупости растут ноги. Дело в том, что на всех последних презентациях вы можете помнить, как то ли Apple это начала, то ли Samsung, не помню точно, но это вот исходит из того утверждения, то, что смартфоны сейчас уже достаточно производительные и быстрые, и что не надо гнаться за этой всей ерундой. Типа, нам хватит того, что мы имеем сейчас, и поэтому нет никакого смысла в своих даже презентациях упоминать то, что железо стало быстрее, то, что оперативной памяти стало больше или меньше. Это типа все теперь не важно. Теперь важно именно эмоциональная составляющая от покупки телефона и от продукта в целом. Мы можем с вами соглашаться с этим, можем не соглашаться с этим, но это вот это самое утверждение. Именно поэтому, например, такие телефоны, как Sony, например, которые, помните, Mediatek уже начали впихивать в свои телефоны, причем достаточно дорогие телефоны, и там даже Mediatek один из самых слабых. Я, ну, к примеру, например, Sony Xperia L2, да, там вообще какой-то дикий, тупой Mediatek, при этом стоимость телефона какая-то совершенно неконкурентоспособная. Почему они так делают? Вот именно из-за этого утверждения. Из-за того, что вроде как потребителю должно быть пофиг. Типа 4 ядра, 4 гига, игровая видеокарта. Вот именно из этих соображений. При этом надо отметить то, что некоторые производители, например, тот же самый Sony, отчасти Samsung, надо признать то, что даже в таких угребищных смартфонах с там какими-то 400-ми снэпдрэгонами или медиатеками даже, они все равно продолжают, например, качество материалов превышает таковое у китайских производителей. Или качество сенсорного слоя, например. Очень часто у именно мобилок от Sony я встречаю то, что именно дисплей, именно сенсорный слой дисплея гораздо качественнее, чем у конкурентов, именно китайских конкурентов. Там есть свои проблемы. Поэтому неудивительно, что они стоят так дорого, и это, конечно же, было бы глупо говорить, что это вот просто наценка за бренд. Нет, это не так. Далее, Камрад пишет, бесит сверхтонкость, 4К разрешение, тепловая трубка, не всегда датчик пульса и сканер сетчатки. Ну, сверхтонкость, опять же, на мой взгляд, тренд уже давным-давно ушел, и мало кто его эксплуатирует. 4К разрешение, да, действительно, бред полный, но, опять же, справедливости ради, надо сказать, что мало кто его эксплуатирует, это 4К разрешение, кто Sony и кто еще. Тепловая трубка, хороший, на самом деле, довод, но непонятно, как она работает и работает ли хоть насколько. У меня нету таких данных, и все, что я сейчас тестировал, все смартфоны с тепловыми трубками показывают то, что, в общем-то, зависимости особой нету. Но просто непонятно, почему. Потому что, вот, например, конструкция даже Galaxy S7 Edge, если вы помните, то есть там очень качественно и продуманно сделана эта тепловая трубка, которая прям впаяна в металлический корпус. И этот металлический... Это там не корпус, там металлическая рама. Потому что корпус состоит из там 3 частей. Эта тепловая трубка, она впаяна прям в раму. То есть теоретически она вообще должна работать даже при вот стеклянном корпусе. Но получается так, что именно в том самом Galaxy S7 Edge она работала хреново. То есть именно с Galaxy S7 Edge пошли те моменты, когда выгорал дисплей по причине перегрева. То есть начинали появляться пятна на экране. Почему? Схрена ли? Что она действительно, может быть, не работает? Может быть, там с термопастой она там плохо намазана или высыхает? Вот не ясно совершенно. Потому что теоретически даже с учетом вот двухслойной компоновки с оперативной памятью, это хоть как-то, но должно работать. Но по факту действительно почему-то не работает. Не ясно почему. И с обратной стороны, да, имеем какой-нибудь OnePlus, который просто металлический, без типовой трубки, и там все шикарно. Почему? Хрен его знает. Датчик пульса, полностью согласен, совершенно бесполезная вещь. И сканер сетчатки, ну, то же самое, что и разблокировка по лицу, то, что я в видео упомянул. Еще Камрад пишет, уже другой Камрад. Отказ от мини-джека, ну да, здесь спорить сложно с этим. Изогнутый экран для а-ля Galaxy Edge. Случайные нажатия на края экрана. Может, в последних Samsung'ах это исправили, не знаю. Но я, кстати говоря, когда тестировал вообще все поколения галактики с изогнутыми экранами, то на самом деле привыкаешь. Не могу говорить за тех, у кого действительно толстые, именно толстые руки, потому что это начинает играть только, когда у тебя толстая рука. То есть ты сжимаешь телефон, и у тебя кожа начинает нависать над экраном из-за сжатия именно. Там, да, это проблема, но я не обладатель таких рук, поэтому за них сказать не могу. Но могу предположить то, что действительно при определенных обстоятельствах это будет серьезно мешать. Ну, Камрад пишет, монобровь еще, ну, здесь тоже. Но с монобровью на самом деле ситуация интересная, потому что вроде как производители начинают понимать, что здесь что-то не так, и они как бы не ставят эту монобровь в свою как бы маркетинговую ситуацию. То есть они не подают монобровь как преимущество. Они используют эту монобровь для того, чтобы высветить красивые цифры, то есть сделать якобы безрамочный дизайн, и для того, чтобы показать на технических характеристиках, что у нас большой экран в малом корпусе. Вот я думаю, что оно примерно так на самом деле. И уменьшение толщины смартфона при малой емкости батареи. Тут тоже, мне кажется, этот тренд уже давно ушел. Потому что смартфоны становятся все толще и толще и толще. А новая Sony вообще почти сантиметр толщиной. Удивительно было бы, если бы они уповали на то, что, типа, у нас тонкие смартфоны. Ну и беспроводная зарядка, например, не нужна. Вот видите, Камрады что пишут. Причем я могу отчасти согласиться, отчасти не согласиться. Потому что я помню еще в моей голове еще свеже то фиаско, когда производители с именно автомобилей начинали встраивать вот эту площадку для зарядки, для того, чтобы можно было заряжать смартфоны с поддержкой данной функции. И получалось так, что на зарядке смартфоны перегревались, потому что сама панель, во-первых, от машины нагревалась, а во-вторых, при зарядке сам смартфон нагревался, и еще кто-то там умудрялся при таком положении телефона его еще и использовать, там, стримить музыку, например. В общем, телефон просто не заряжался от данной техники. Было очень интересно. Поэтому, ну, с другой стороны, я могу предположить то, что в некоторых случаях беспроводная зарядка действительно работает. Например, когда приходится очень и очень часто на несколько процентов подзаряжать телефон, и при этом я могу согласиться то, что это бережет ресурс коннектора. Вот в этом плане это действительно приятная штука. Самый гадский тренд — несъемные аккумуляторы. Здесь тоже, раньше я тоже придерживался такого же мнения, но сейчас я, комрад, с тобой не соглашусь. Почему? Потому что я пробовал уже на некоторых, там, уже с десяток смартфонов я попробовал разобрать, и на самом деле ничего сложного в разборе смартфона, ну, большинства смартфонов на самом деле не представляет. Даже такие, казалось бы, сложные телефоны, как какие-нибудь там, я не знаю, стеклянные Соньки первых годов выпуска, там, или первое поколение, они разбираются, оказывается, отлично. То есть никаких проблем там вообще нету. Поэтому не сказал бы. 960 кадров в секунду, слоумо, бесполезная вещь, плохая реализация. Согласен абсолютно. Переключение диафрагмы, бред полный, чистый маркетинг. Тоже согласен. Лазерный автофокус, хрень. Другие виды фокусировок работают быстрее и стабильнее. Не могу сказать, не могу не согласиться и согласиться, просто потому что я ни разу не видел демонстрации того, как работает этот самый лазерный автофокус. То есть я видел, как работает, например, смартфон LG G4, у которого есть этот самый лазерный автофокус. Но если его заклеить лентой, почему-то смартфон работает так же быстро. Я вообще не уверен, работает оно или нет. Ну и измерение пульса, очень слабая точность, ну, очевидно. Камера пишет, вспышка. Ну, если не пользуешься фонариком, то, я не знаю, народ тебя там задизлайкает за такие вещи. Наличие и отсутствие кнопки, тоже совершенно не согласен. Толщина. Нафига мне тонкий смартфон, если я все равно покупаю толстый чехол? Камрад, ты не обязан покупать толстый чехол, честное слово. Динамики с объемным звучанием. Нафига, если 90% музыки мы слушаем в наушниках? С объемным звучанием, да, согласен. Если это особенно софтовая реализация, которая, как правило, кривая, то да, здесь согласен. Отсутствие 3,5-литрового разъема. Сволочи, согласен. Беспроводная зарядка с проводной подставкой. Не согласен, потому что хотя бы экономия ресурса зарядного устройства, ну, порта зарядки. Вот, в общем-то, еще вот интересный очень комментарий прочту. Стереозвук, а точнее рекламный ход, когда производители устанавливают два динамика на одну сторону смартфона, к примеру, около зарядки, и преподносят это как реальный стереозвук из двух источников. Камрад, честно говоря, очень часто видел такие смартфоны с такой конструкцией, именно с двумя выходами под динамик. Но на самом деле я не видел ни одного смартфона, чтобы там действительно стояли два динамика. Как правило, прорези там есть, но одна прорезь используется для вызывного динамика, а другая для микрофона, для разговорного микрофона. Так, чтобы вот именно снизу, там, с нижнего торца был посередине какой-нибудь порт, там, micro-USB или USB Type-C, справа и слева динамик, я такого ни разу не видел. Чтобы прорези одинаковые делали, это да, но, как правило, там нету второго динамика. Но если ты такие смартфоны знаешь, то напиши мне, потому что я, честно говоря, таких не видел. Вот. Нет. Я думал, ты в комментах привел такие доводы, но, судя по всему, нету. Ладно, камрады, на этом все, пожалуй. Спасибо всем, кто присутствовал на прямом эфире. Спасибо всем, кто послушает запись. У меня на сегодня все. До новых встреч.